Глава четвертая. Меня бросило в холод. Может, и от страха, хотя скорее от того, что в туннеле было намного прохладнее, чем снаружи. Пожалуй, градусов 20-25, не больше. Я знал об этом, но все же резкая смена температур поразила меня. Словно, нагревшись на пляже до ленивой истомы, с разбега кинулся в воду. Самое скверное, оно же и неизбежное, это ассоциации. Больше всего туннель напоминал пищевод громадного зверя, если не считать того, что стены тускло светились. Никаких прямых углов. Хуже того, мой глаз не замечал даже поверхностей второго порядка. Все здесь было гораздо сложнее. Туннель, но не круглый в сечении. Вдобавок с какими-то наростами на стенах, сильно напоминающими бляшки склеротических сосудов при большом увеличении, с какими-то нишами, кольцевидными структурами, расположенными нерегулярно, без всякого подобия системы. Иногда по стенам пробегала дрожь, всегда как-то вдруг судорожными волнами, неприятно похожими на перистальтику. Кто сказал, что монстр не животное? Топорищев и Фогель? Так они здесь не были. Воображение немедленно нарисовало мне липкую слизь, тонким слоем покрывшую стены. Да оно и похоже было. Поборов отвращение, я провел пальцами по уродливому наросту. Ничего. То есть совершенно сухая, теплая, гладкая на ощупь стена. И никакой ответной реакции. Ровнее всего был пол, чуть пружинищий под ногами, как тартан, почти плоский и только возле стен закругляющийся вверх. Понятно, чего наши роботы прошли столь легко. Что роботы? Пожалуй, здесь без особых проблем смог бы проехать небольшой грузовик. Я оглянулся. Изнутри объекта барьер при входе в туннель был отчетливо виден. Непрозрачный занавес из прихотливо переливающихся световых бликов. И вдруг из него, едва не попав мне по каске, хищно высунулось какое-то разверстое хайло, широкая беззубая пасть, к моему ужасу прямоугольной формы. Инстинктивно я отскочил в глубину туннеля этаким балетным, едва ли не с зависанием в воздухе, прыжком. Но тут же сообразил, что это всего-навсего вдвинулась в туннель штанга с рупорной антенны моего ретранслятора. Тьфу, черт. Померещится же. «Алеша, ты слышишь?» Зашуршало в наушниках. «Да», — сказал я, — «да». «С тобой все в порядке?» — озабоченно спросил Максютов. «Лучше не бывает». Успокоившись, я не очень-то врал. На самом деле здесь было довольно комфортно, если не считать особенно острого сознания того, что человек внутри монстра находится в полной его власти. Еще не так страшно, если он плюнет тобой в небо. Хуже, если вниз, в землю. Возможно, именно этим закончилась четвертая попытка человека прогуляться по здешним коридорам. Связь с добровольцем, один раз уже побывавшим внутри и повторившим попытку, попросту прервалась. Он, конечно, погиб, хотя официально пропал без вести. «У тебя пульс 110», — сообщил Максютов. «А вы не пугаете своим железом. Единственный немедленный выигрыш того, кто рискует собственной шкурой, можно огрызаться на начальство. Но лучше не злоупотреблять». «Начинаю движение», — сказал я и подумал, как это глупо. Мог бы сказать попросту, я пошел, не уподобляя себя побывавшей здесь техники. Мог бы ничего не говорить. Максютов и так все видит. «Поосторожней там, Алеша», — напомнил Максютов, как будто мне надо было об этом напоминать. Входной отрезок туннеля был примерно таким, как я его видел в записи множество раз. Он вообще менялся меньше других ходов. Туннель полого вел вверх. Может быть, как предполагал кое-кто, для того, чтобы внутренности монстра не затапливало дождевой или паводковой водой. Хотя такое объяснение даже в моих глазах выглядело наивно. Монстр с равной охотой поглощал любую неорганику, и воду тоже. Во время единственного за это лето дождя с его кожи на землю скатились считанные капли. «Остановись, Алеша», — попросил Максютов, — «голову вправо». «Так, хорошо. Видишь, вон тот наплыв?» «Вижу». «По-моему, это что-то новое». «Чиппи». Шар холодного огня раскрылся, выбрасывая записную книжку. Не совсем. Форма зеркально-симметрична этой была заснята 5 июня в 18 часов 01 минуту. Понял, Алеша, двигай дальше, не обращай внимания. Сейчас должен быть поворот. Никакого поворота впереди не оказалось. Начался спуск и значительно более крутой, нежели подъем. Подошвы, однако, не скользили, сцепление с полом было идеальным. И вот развилка. Новая. Совсем в другом месте. Левый коридор узкий, как раз протиснуться одному человеку, а двоим не разойтись. Правый — широкая гнутая труба. Не молчи, Алеша. Они там в бункере не могут дать мне никакой рекомендации. Они знают столько же, сколько я. Иду вправо, сказал я. Узкий коридор мне совсем не нравился. Мне не возразили. Дышалось все-таки не так легко, как снаружи. Пусть после июльского томного зноя здешний воздух освежал, но кислорода все-таки было маловато, а углекислоты очень много. Любой, вздумавший здесь побегать, неизбежно выдохся бы на второй-третьей минуте. Еще один поворот вправо, а теперь влево. Еще раз так же. Змейка. По-прежнему уклон вел вниз. Интересно, зачем монстру городить внутри себя эти лабиринты, отдаленные похожие на полосу препятствий? Один за другим три ответвляющихся коридора. Не то большая ниша, не то недоделанная развилка, в которой правый коридор через пять шагов оканчивается тупиком.